Следом за мной на площадку вышел один из коричневой братьев с коротким докладом. «Этот человек прошлой ночью напал на процессию францисканцев, шедших в наш монастырь. Братья провели в пути двое суток, не останавливаясь на отдых и не гася факелов. Увидев на дороге чужеземца в нехристианской одежде, они обратились к нему со словами смирения и человеколюбия, но он бросился на них с кулаками, изрыгая страшные богохульства». «Не спорь!» — в один голос зашипели оба близнеца мне в уши. Фармазон слева, Анцифер справа. «Не перебивай! Это послужит признанием твоей вины! Дай обвинителю высказаться, а уж потом приведешь свои аргументы. Они тоже вежливо выслушают твою версию, тут и добивай их логикой и фактами». Я стиснул зубы. «В свое время меня вот так же поливали грязью на писательском собрании, так что опыт вынужденного молчания имеется. Но как же это горько, несправедливо и стыдно сносить плевки в лицо, ожидая своей очереди для ответа. Да и ответить подлецу его же оружием все равно невозможно. После чего он выспался в одной из наших келий, плотно пообедал, а в благодарность за наше гостеприимство самым черным заклинанием лишил дара речи преподобного брата Иосифа. Теперь этот человек, утверждающий, что он не колдун, говорит, будто бы знает тайну философского камня. Не мне судить его, ибо сказано в Писании».
«Сереженька, приготовьтесь, сейчас вам дадут слово», — вновь зашептал белый ангел.
«Решим всю правду матку в лицо», — поддержал Фармазон.
«Но ради всего святого ни слова о жене ведьме», — напомнил Анцифер.
«А почему это он, собственно, должен перед ними врать, лебезить, выкручиваться?» — возмутился черт. Так что мне пришлось слегка цыкнуть на обоих.
«Теперь пусть ответит колдун», — прозвучало над притихшим залом.
По-моему, это сказал кто-то из первого ряда. Видимо, они уже посовещались и решили все-таки меня выслушать. Я откашлялся, вспомнил комсомольскую юность и уверенно начал речь. «Товарищи, я не колдун».
«Хорошенькое начало!» — с непередаваемым оттенком ехидства ободряюще буркнул Фармазон.
Но я постарался не обращать на него внимания. «Все недостойные инсинуации, которые высказал предыдущий оратор, являются по сути своей не более чем отвлеченными умозаключениями весьма личностного характера. Не приведено ни одного серьезного факта, ни одного весомого доказательства, ни одной существенной улики, так что складывается впечатление о явной пристрастности моего оппонента. Исходя из его вариации трактовки близлежащих событий, у слушателей может возникнуть неадекватная реакция в виде четко выраженного негативного отношения к моей личности. Столь бюрократический метод решения вопросов принадлежности к оккультным кланам в сфере современной системы общественных взаимоотношений...»
Я остановился только когда понял, насколько глубокая тишина овладела залом. Люди буквально застыли с окаменевшим выражением ужаса на бледных лицах. Справа от меня рухнул в обморок ангел Анцифер, глухо ударившись затылком о деревянный пол. Я в недоумении повернулся к черту, тот смотрел на меня, как новобранец на маршала Жукова. «Что-нибудь не так?»
Это мягко сказано. Клянусь кривыми рогами Сатанаила, даже я сам не смог бы провернуть речь, повергнувшую натуральный столбняк такую толпу священнослужителей.
Но я с тоской пробежал глазами по рядам слабо шевелившихся слушателей. Но почему? Что я такого сказал?
Так, ничего особенного, с фальшивым вздохом сожаления признал Фармазон. Просто во всей твоей тираде они сумели понять едва ли 15 слов из 58 предложенных. Инсинуации, оппонент, бюрократический метод. Такая магическая тарабарщина.
Это что, могло показаться кому-нибудь непонятным?
Да чтоб меня заживо поглотила гиена огненная. Если у кого и оставались сомнения в твоей принадлежности к колдовству, ты их успешно развеял.
«Схватить колдуна!» Неожиданно тонким голосом заверещал кто-то из монахов в белом.
Ко мне сурово двинулись воины, наклонив копья и алебарды. Вот тогда-то я наконец понял, что с людьми стоит говорить по-человечески.
«Произошла ошибка! Я не колдун! Я идиот! Хватит! хватайте его скорее, дети мои, пока он не произнес более страшных заклинаний. Господь смотрит на вас, он не допустит исполнения злобных козней дьявола в стенах нашего монастыря. Вяжите колдуна, мы избавим христианский мир от ужасного чернокнижника. Не надо, я сдаюсь. «Не робей, Серега, пробьемся!» — воинственно фыркнул Формазон, и мое тело словно взорвалось непонятной брызжущей силой. К своему глубочайшему удивлению, я, невероятно изогнувшись, ушел из-под удара ближайшей алебарды и ловко укусил за руку сурового стражника. Бедняга от удивления обомлел, уронил тяжелое оружие себе же на ногу. Еще двум парням с копьями я расцарапал носы, визжа, как бешеная кошка. Нападающие стушевались. Диким прыжком я взвился вверх и уже оттуда доплюнул до военачальника. «Боже, что со мной?» Теперь все солдаты, рыча от праведного возмущения, отбросили оружие и пошли на меня в рукопашную. Монахи выкрикивали подбадривающие молитвы и тоже засучивали рукава. Я дрался, словно ополоумевшая носатая обезьяна. Царапался, кусался, щипался, дергал за волосы, брызгая слюной направо и налево. Я, человек, доселе и мухи не обидевший. А уж так позорно по-девчачьи драться... Ответ пришел неожиданно в виде громкого вопля пожилого священника. «Этот человек одержим демоном!» «Формазон!» — прозрел я. «Это твои штучки?» «Где?» — раздался непонимающий голос у меня в мозгу. «Пошел вон из меня, сволочь!» «Подумаешь! Да нате вам, пожалуйста, не жалко!» В ту же минуту все боевое искусство из моих рук испарилось, а взамен навалилась невероятная усталость и боль во всех мышцах. Кто-то повис у меня на плечах, потом ударил чем-то тяжелым в висок, и наступила темнота. Самое смешное, что я прекрасно понимал, что со мной делают. Словно со стороны смотрел на стражников, скручивающих веревками мое бессознательное тело, на священников с проклятиями, плюющих в мою сторону, на черта, удовлетворенно потирающего ладони, и на робко пытающегося прийти в себя ангела. Словно какая-то третья или даже четвертая часть меня свободно парила в воздухе, наблюдая за всем ходом трагедии. Хотя, наверное, и комедии здесь тоже хватало. «Ну, Формазон, ну, дружил мерзавец с хвостиком. А ведь спроси его сейчас, тут же сделает честные глаза и с пеной у рта будет доказывать, что изо всех сил старался помочь, отдал все свое умение, был уверен, что я прорвусь и что смирение не всегда действенно, а лучшая защита — нападение. Господи, неужели действительно этот махровый авантюрист — часть моей души? Отродясь, не предполагал в себе наличие таких темных талантов. Нет, то, что я не ангел, это я тоже понимал отчетливо. Но вот вырастить в своей душе вон ту продувную бестию, а еще жену ведьмой называл. Да моя Наташа наверняка никого не лишала голоса, не запугивала со сцены непонятными словами. И, кстати, че ради я сам-то заговорил этим дурацким казенно-депутатским штампованным языком, не дралась в общественном месте, одержимая личным бесом. Который тут как тут. Рад стараться, пользуясь тем, что светлая половина лежит в красивой позе без всякого сознания. Как-то очень уж нескладно начинаются мои приключения. Все-таки чужой мир, иное время, незнакомые люди. Возможно, они даже пытались меня понять, помочь, подбодрить. А я, как последний болван, оттолкнул от себя всех. Мало того, что не приобрел друзей, но и сочувствующих перевел в разряд непримиримых врагов. Вот сейчас они меня, в смысле мое тело, куда-то тащат. Куда-куда? В темницу, естественно. Вниз по лестнице, теперь через тот же двор, под удивленно испуганными взглядами молодых монахов, опять вниз по коридору налево, там особенно мрачный каземат. Занесли в самую дальнюю камеру, бросили на пол, кругом темень, хоть глаз выколи, на ледяном полу не соломинки. Ангела и черта, естественно, тоже нет. Где я сам, уже не видно. На определенном этапе обрывочные мысли прекращаются, ощущение полета и взгляда со стороны тоже исчезает. Все кружится, катится и проваливается в тихую неизвестность.
Наверное, я просто уснул. В любом случае, сознание вернулось не скоро, а в себя я пришел от дикого холода. Кто-то неуклюже протирал мое лицо мокрой тряпкой. Видимо, в камере все-таки был слабенький свет. Я различал силуэт склонившегося надо мной человека. «Анцифер? Формазон?» «Бредит, видать», — тихо раздалось в ответ. «Ишь, какие непонятные слова выговаривает бедолага!»
«Брось его, Ваня!» — донеслось из темного угла. «Стражники говорили, что это колдун!»
«Ваши стражи только бить почем зря гораздые! Вон, а как парни веревками упутали, ни встать, ни сесть, а ты говоришь колдун!»
«Да он сам только что произносил имя светоносного Люцифера и еще часть какого-то заклинания!»
«Эй, добрый человек!» — вновь склонился надо мной тот, кого называли Ваньей. «Уж будь ласков, скажи на милость, ты не колдун ли?»
«Нет»,
— слабо выдохнул я, пытаясь повернуть голову. Слева забрезжил свет. Жалкая глиняная плошка с плавающим в черном жире фитилем, желтое пламя вычерчивает в темноте лица двух мужчин. Один очень молод, лет 18-20, с добрым взглядом. Другой, наоборот, очень стар, с жиденькой бородкой, бегающими глазками и непонятной язвительной улыбкой. Его смуглая кожа напоминала печеное яблоко, а огромное количество морщин превращало лицо в резную индейскую маску. Он мне сразу не понравился. Меж тем молодой узник вздохнул и опустился на колени.
«Освободить бы тебя, да вот вишь, у самого руки связаны!»
Он продемонстрировал мне стянутые веревкой запястья.
«Кровь со лба я тебе кое-как стер, ранка неглубокая, но шрам будет».
«Где я?»
«В королевской харчевне, паштет из короны», — издевательски фыркнул старик. «Ясное дело, что он не колдун, раз такой дурак. Валяется связанный в тюрьме в камере смертников, да еще нахально спрашивает, где я. У, так бы и дал по зубам».
«Ты чего раскричался-то, старый сыч? Аль не видишь, парень и ответить тебе не может, а ну оставь его».
«Что? Это ты мне? Из-за него? Ну, Ваня!»
Старик раздраженно сплюнул и ушел в свой угол. Молодой только головой покачал.
«Поговори со мной, добрый человек. Сегодня последнюю ночь на свете живем. Ты, видно, и вправду не ведаешь, куда попал. Рассказать, что ли?»
«Сделай милость».
Я уже мог говорить ровно, без запинок. Все тело так затекло, что боли от врезавшихся веревок почти не ощущалось. Можно было вертеть головой, но не хотелось. Или шевелить пальцами, хотя тоже непонятно зачем.
«Меня Иваном зовут. Я третий сын царя Еремея. По батюшкину указу мы с братьями старшими по свету белому в разные страны хаживали лекарства для матушки приболевшей искать. 6 ладей боевых для дальней дороги снаряженные, да дружины храбрая в 2 сотни душ нам в поход приданы были. Много мы пережили, много земель повидали, многим чудесам дивовались, а только раз ночью без меня упутал. Услыхал я в одном порту, будто у ромейского государя во владениях его есть монастырь, а в монастыре яблоки растут, будто редкие, китайского императора подарок. И будто монахи из яблок тех тайный сидр гонят, лекарственный от всех болезней, по бутылкам льют, и каждая бутылка ровным весом к золоту идет».
«Молодильные яблоки», — тупо сообразил я.
«Они самые есть», — обрадовался мой собеседник.
«Дальше по тексту. Платить несусветную цену ты не захотел. В монастырь влез тайно через стену, был пойман бдительной стражей при попытке бессовестной кражи. Факт воровства налицо».
«Был грех?»
«Бутылку-то одну взял». 10, — потупился царевич.
«Они в ящике лежали, я бы так унес, но пожадничал. Сверху еще 4 положил, одно возьми и скатись, об каменный пол да и вдребезги.
А ты?»
«А я вперед через лужу шагнул да поскользнулся, и со всем ящиком так навзничь рухнул. Грохот, звон, шум, стражно бежал, и я 4 побил, им помога пришла. Здесь у монахов человек 60 воинов, ну постой, живут. Сидор сторожат и воеводы при них. Увязали с таким-то перевесом. Суд здесь скоро вершат, только 3 денька в тюрьме и продержали. На завтра, говорят, казни меня предадут».
«Судя по всему, меня тоже».
«И тебя, друг, и сыча старого, всем нам горькую чашу испить предстоит».
«А его за что?»
«Не ведаю. Старик-то молчит больше, слова не вытянешь. Вот тебя увидел, так вдруг раздухарился. Но я думаю, за колдовство уж больно глаз у него недобрый».
Дверь в камеру распахнулась, вошли двое стражников с факелами. Один снял с меня все веревки, но взамен туго перевязал запястье тонким ремнем, как у остальных узников. Другой поставил на пол миску с водой и целый каравай хлеба. Уходя, он обернулся.
«Завтра утром вас всех сожгут, а твои чары, колдун, больше не помогут. Глава совета вновь слышит, благодаря молитвам братьев и заступничеству Господа, к нему вернулся слух».
Когда стражники ушли, царевич ловко разделил хлеб на три куска. Старик забрал свой в угол и ел там, ворча что-то неразборчивое, по-звериному поблескивая глазами. Мы с Иваном сели рядом, сначала молчали, потом незаметно разговорились.
«Тебя как величать-то?»
«Сергей».
«А по батюшке?»
«Александрович».
«Давай просто Сергей, без особых церемоний. Я старше тебя лет на 5, от силы 6, так что вполне можем общаться на равных».
«Как скажешь, колдун. Ты уж не серчай, что я тебя так называю. Сам видишь, все так говорят».
«Чушь это, глупости, бред и еще раз чушь. У меня жена пропала, пришлось идти ее искать».
Неожиданно для себя самого я разоткровенничался. Царевич Иван слушал, не перебивая, разве что охая или ахая в самых интересных местах. Я рассказал ему о поэзии, о работе, о том, как мы познакомились с Наташей, как полюбили друг друга, как долго решались связать свои судьбы и как она призналась мне в своем страшном даре. «Моя жена ведьма» — это целая отдельная повесть, полная истинно шекспировской глубины и чеховского трагизма. Потом ее превращение в волчицу, дурацкая шерсть, сгоревшая на плите, Наташина исчезновение, а взамен по-домашнему будничное появление Анцифера и Формазона. Мой внимательный слушатель хохотал, как сумасшедший, слушая пересказ жарких диспутов ангела и черта. Встреча с церемониальным шествием монахов, тюрьма при монастыре, пропажа голоса, как теперь выяснилось, аж у самого главы совета. Ну что же еще? Ах да, ну конечно, моя замечательная речь. С необратимыми последствиями, безобразная драка и абсолютная невозможность доказать хоть кому-нибудь, что я не колдун.
«Ты волхв»,
— вынес резюме мой новый товарищ.
«Монах тот старый все же не без твоей помощи он имел. Видать, ты слово какое тайное знаешь, а пользоваться им не обучен. Вот оно без твоей воли всякие чудеса вершит».
«Точно тебе говорю, волхв ты и есть, не колдун, не сомневайся».
«Не совсем улавливаю разницу», — кисло вздохнул я.
«Брат, колдун, он завсегда темных, нечистых духов вызывает. Даже если доброе дело вершит, все одно от него серой пахнуть будет. А волхв в единстве с миром живет, язык зверей травку не мат, песни до былины складывают, слова разные ведай. Правду молвить волхвы тоже разные бывают. То белые, кто черный, у каждого своя душа, свое слово».
«Ну а я тогда какой?»
«Серый», — улыбнулся он. «Раз уж за тобой ангел с чертом под ручку ходит и ни один на другим верх не берет, значит, перемешано в душе и белого, и черного в достатке. Эх, было б времечко, поведал бы и я множество историй чудных о волхвах, чердеях, колдунах да ведьмах. В краях наших их превеликое множество, а только вижу, глаза у тебя сами закрываются. Ты уж поспи чуток, серый волк. Глядя на тебя, может, и мне уснуть удастся, дом родной во сне увидеть бы, братьев, батюшку с матушкой, тогда и помирать не так страшно».
Я уснул почти сразу, словно провалившись в густую, томную тину крепчайшего сна. Никогда бы не поверил, что можно так сладко спать на голом каменном полу, прислонившись спиной к холодной стене, с разбитыми и связанными руками, с синяками по всему телу, с вынесенным приговором и смертной казнью на носу.